Откуда теперь-то? А прямо с дороги. Алена, стол, гулять будем. Где она? Суетился Степан. Ну, ребятушки, рада я за вас. Слава тебе, Господи. А видали войско, а? Степан засмеялся. Закачается мир. Садитесь, садитесь. Алена вошла, с неудовольствием посмотрела на ораву и принялась накрывать на стол. Опять гульба. «Что, царь, жив-здоров? Отпустил вас или как?» — расспрашивал Степан. «Нас с караулом в Астрахань везли, а мы по пути ушли. Затем нам думаем, в Астрахань-то. Батька на Дону теперь. Охрана как же? Коней? Оружие у них отняли, а их пешком пустили». Ларька тоже улыбался довольный. «Славно! Что ж, царь, видали его?» «Нет, с боярами в приказе погутарили». «Не ждут нас на Москву?» «Нет, они тогда не знали толком, где мы есть-то, на Дону или на Волге». «Добре, пускай пока чешутся. Завтра выступим». «А это кто же?» Степан увидел Федьку Шелудяка. «Федор по пути с нами увязался. Бывалый человек на Москве в приказе бича пробовал». «Из каких?» — спросил Степан, приглядываясь к поджарому смуглому Федьке. «Калмык, крещеный», — сказал Федька. «Каково дерут на Москве?» «Славно дерут. Вспомнишь? На душе хорошо. Умеют». «За что же?» «Погуляли с ребятами. Поместника своего в Волгу посадили. Долго в бегах были. А на Москве с пытки за поместника не признался. Беглый сказал. А родство соврал. Как же это вы? И не жалко вам его, поместника-то?» У Шелудяка глаза округлились от удивления. Он слышал про Стеньку Разина совсем другое, что тот тоже не жалует поместников. Степан засмеялся, засмеялись и Исаулы. «Алена, как у тебя?» — спросил Степан. «Садитесь». Крепко спит хмельной атаман и не чует, как хлопочут над ним два родных человека — крестная мать и жена. Алена, положив на колени руки, глядит, не наглядится на такого близкого ей и далекого, родного, любимого и страшного человека. Матрёна привычно готовится творить заговор. «Господи, Господи!» — вздохнула Алена. «И люблю его, и боюсь. Страшный он». «Будет тебе, глупая. Какой он страшный. Казак и казак. Про что думает? Никогда не знала. Нечего и знать нам». Матрёна склонилась над Степаном, зашептала скороговоркой. «Заговариваю я своего ненаглядного дитятку Степана на чашу брачную, над свежую водою, над платом венчальным, над свечою обручальную». Провела несколько раз влажной ладонью по лбу Степана. Тот пошевелился, но не проснулся. «Умываю я своего дитятку во чистое личико, утираю платом венчальным его уста сахарные, очи ясные, чело думное, ланиты красные». Отерла платком лицо. Степан опять не проснулся. «Погинет он, чует мое сердце», — с ужасом сказала Алена. «Цыть!» — строго сказала Матрена. «Освечаю свечою обручальное его, стану и в кафтан, его шапку соболиную, его подпоясь узорчатую, его сапожки софьяновые, его кудри русые, его лицо молодецкое, его поступь борзую». Алена тихонько заплакала. Матрена глянула на нее, покачала головой и продолжала. «Будь ты, мое дитятка, цел, невредим, от силы вражьей, от пищали, от стрел, от борца, от кулачного бойца, от ратоборца, от дерева русского и заморского, от полена длинного, недлинного, четвертинного, от бабьих зарок, от хитрой немочи, от железа, от уклада, от меди красной, зеленой, от серебра, от золота, от птичьего пера, от неверных людей, ногайских, немецких, мордвы, татар, башкирцев, калмык, бухарцев, турчининов, якутов, черемисов, ватиков, китайских людей. Бойцам тебя не одолеть, ратым оружием не побивать, рогатину и копьем не колоть, топором и бердышом не сечь, обухом тебя бить, не убить, ножом не уязвить, старожилым людям в обман не вводить, молодым парням ничем не вредить, а быть тебе перед ними соколом, а им дроздами. А будь ты, мое дитятко, моим словом крепким, в нощи и в полунощи, в часу и в получасье, в пути и дороженьке, во сне и наяву, сбережен от смерти напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопления, укрыт в огне от сгорения. А придет час твой смертный, и ты вспомини, мое дитятко, про нашу любовь ласковую, про наш хлеб-соль роскошный, обернись на родину славную, ударь ей челом седмирижды семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким непробудным». Заговариваю я раба Степана Тимофеевича, ратного человека, на войну идущего, этим моим крепким заговором. Чур слову конец, моему делу венец. Алена упала головой на подушку, завыла в голос. «Ох, да не отдала б я его, не пустила б! Поплачь, поплачь!» — посоветовала Матрена. Зато легче будет, шибко только не ори, пускай поспит. Ох, да на кого же ты нас покидаешь-то? Да и что же тебе не живется дома-то? Да уж так уж горько ли тебе с нами? Да, родимый ты мой! С болью неподдельной выла Алена. Степан поднял голову, некоторое время тупо смотрел на жену, сообразил, что это прощаются с ним. Ну, мать твою! «Отпевают уж», — сказал недовольно. Уронил голову, попросил. «Перестань». Шли стругами вверх по Дону, и конники берегом. Всех обуяла хмельная радость. Безгранична была вера в новый поход, в счастье атамана, в удачу его. Весна работала на земле могуче, веселая сила ее сулила скорое тепло, жизнь. Степан ехал берегом. Последние дни он приблизил к себе Федьку Шелудяка. Нравился ему этот совершенно лишенный страха и совести выкрест. Калмык родом, отпетая голова, ночной работничек. Был он и правда редкий человек. По изворотливости, изобретательности ума, необыкновенной выносливости и терпению. Федька ехал рядом со Степаном, дремал в седле. Накануне крепко выпили, он не проспался. Опохмелиться атаман никому не дал. И сам тоже не опохмелился. Степан чуть приотстал. И вдруг со всей силой огрел Федькиного коня плетью. Конь прыгнул, Федька чудом усидел в седле. Как, скажи, прирос к коню, только голова болтанулась. Степан засмеялся, похвалил. «Молодец! Батька, меня села, да с бабы только смерть стащит!» Похвалился Федька. «Ну!» — не поверил Степан. «Ей-богу! А хочешь вышибу? Наспор! Хочу! Поспать! Дай поспать, потом вышибешь!» Степан опять засмеялся, покачал головой. «Иди в стружок отоспись!» Федька подстегнул коня и поскакал веселый к берегу. Сзади атамана тронул подъехавший казак, сказал негромко. «Батька, там беда у нас». «Что?» — встрепенулся Степан, улыбка его как ветром сдула. «Иван Черноярец казака срубил. Как? Степан ошалело смотрел на казака, не мог понять. Совсем, напрочь. Голова отлетела. Степан резко дернул повод, разворачивая коня. Но увидел, что сам Иван едет к нему в окружении сотников и казаков. Вид у Ивана убитый. Степан подождал, когда они подъедут, сказал коротко. «Ехай за мной». Подстегнул коня и поскакал в степь, в сторону от войска. Иван поспевал за ним. Молчали. Далеко отъехали. Степан осадил коня, подождал Ивана. «Как вышло?» — сразу спросил он Исаула. «Пьяные они. Полезли друг на дружку. До сабель дошло. Я унять хотел. Он на меня. Казак-то добрый». Иван зачем-то глянул на свою правую руку, точно боялся увидеть на ней кровь казака. «Кто?» «Макар Заика. Хоперец». «Ну?» «Ну и рубнул. Сам не знаю, как вышло. Не хотел». Иван хмурился, не мог поднять головы. Степан помолчал. «А чего такой весь?» Друг остервенело спросил он. «Какой?» — не понял Иван. «Тебе не Исаулом сейчас с таким видом, а назем выгребать из стайки. Фору слизьми реветь. Жаль казака, не хотел ведь. Чего ж мне веселиться теперь?» «Ну, эту жаль позабудь. Рубнул, рубнул, ну и все. А сопли распускать перед войском — это я тебе не дам. Ты вошь! Стучись завтра. Достанет меня стрелец какой-нибудь. Кто все в руки возьмет? Кто, если б Исаулы мои хуже курей снул их? Надо про это думать или нет? Жалко? Ночь придет — пожалей. Один». Помолчали. «И мне жалко. В другое время я б тебя живого вместе с убитым закопал», — досказал Степан. «За казака!» Иван вздохнул. В другое время б я сам поистерегся с саблей. Черт подтолкнул. Казак-то добрый. Я его знал хорошо. А тут как взбесился. Глаза красные, никого не видит. Ажник жуть берет». Я уж с ним и так, и эдак, не слышит ничего и не видит. Ну вот, и вышло. Вперед за пьянством гляди хорошенько. Ни капли, ни росинки маковой на походе. Ехай с глаз долой и не показывайся такой. И казакам не кажись. Очухайся один как-нибудь. Иван поскакал назад, Степан в голову конницы. Обеспокоенные событием его ждали Федор Сукнин, Ларька, Стырь, дед Любим. Убийство воина-казака своим же казаком – дело редкостное. Боялись за Ивана. Если атаман не кстати припомнит войсковой закон, Исаул может поплатиться за казака головой. Случалось, хоронили в одной могиле обоих казаков – убитого и убийцу его, живого. При этом вовсе не разбирались, почему и как случилось убийство. Степан налетел на Исаулов. «Был приказ на походе в рот не брать? Был или не был?» «Был», — откликнулся за всех Федор. «Куда смотрите? Да дури уж допиваются!» Молчание. «Ивана не виню. Рубнул верно. Вперед сам рубить буду. И вам велю. Всем скажите. Пускай на себя пеняют». Исаулы украдкой облегченно вздохнули. Пронесло с Иваном. «Макара схоронить по чести», — велел атаман. «И крест поставить». На виду паншина городка стали лагерем. Стояли двое суток, поджидая, когда подойдет со своими чертаус. Уговорились через посыльных встретиться здесь. На третий день к вечеру на горизонте показались конные Васьки Уса. Василий Родионович Ус, Чертаус, был к тому времени пожилым, понаторившим военачальником. Прошел две войны, поход под Москву. Поход был, правда, неудачный и горький. От Москвы казаки бежали, бросая по дороге приставших к ним мужиков. Но неудача не сломила Василия, не остудила его страсть к войне и походам. Был он еще силен, горд, московский поход забыл». Степану сказали про конных. Он вышел из шатра, тоже смотрел из-под руки. Он, пожалуй, волновался. Охота было склонить славного Ваську с собой.